Этот голос в Крыму узнает каждый. Борис Левин. В программе «От и до» с 16 до 18.00 по будням. Самые острые вопросы, самые актуальные темы, самые интересные гости на радио «Россия сегодня».
Второй час нашей программы, друзья, проводим также активно, но у нас теперь уже двое гостей, и я очень рад, что сегодня оказался вот в таком замечательном коллективе девушек, да еще и профессионалов каких. Сегодня вы в этом убедитесь, друзья, потому что мы приготовили довольно коварные вопросы к нашим гостям, а у нас в гостях сегодня нотариус Симферопольского городского нотариального округа, кандидат юридических наук Марина Глобинец. Приветствуем вас, добрый день.
Здравствуйте.
И нотариус Симферопольского городского нотариального округа Юлиана Варданян. Здравствуйте, Юлиана Владимировна.
Добрый день, да.
Приветствуем вас. С Новым годом, прежде всего. Мы договорились, спасибо, что весь январь мы гостей продолжаем спрашивать и интересуемся, как встретили вы Новый год, как, Юлиана, у вас прошло это празднество.
В семейной обстановке, в домашней,
по
с родными, близкими, да.
У вас так же? Марина.
Конечно, у нас глубокие семейные традиции, всегда всей семьей, елка.
Понятно. Но теперь перейдем к темам, и есть очень важные темы, которые волнуют многих наших слушателей. Мы анонсировали нашу с вами встречу сегодняшнюю, и они попросили сделать акцент на некоторые темы. Кстати, друзья, если у вас есть дополнительные вопросы к нашим гостям, отправляйте смс на номер 4647, в начале текста пишите «Риа Крым» маленькими или заглавными буквами слитно. После пробела задавайте вопрос. Максимальная стоимость смс 6 рублей 20 копеек с НДС. Списание средств осуществляется с основного счета или контент при его наличии. Сервис «Интерактив» предоставлен ООО «Е-Восток». С полными правилами можете ознакомиться на сайте www.e-восток.ru. 29 декабря, то есть практически 20 дней только прошло, а уже есть о чем нам рассказать относительно подписанного президентом федерального закона за номером 393-ФЗ. Давайте-ка, наверное, Юлиана, с вами расшифруем, вот о чем же шла речь, потому что он вызвал очень интерес большой у наших слушателей.
Ну, данный закон 391, он очень значимый для граждан, для предпринимателей, установил определенные новые возможности, также дал новые полномочия нотариусам. Прежде всего, нотариусы защитят интересы супругов при сделках, а также при разводе. Также первый шаг к решению проблем долевой собственности на недвижимость сделан такой весомый. Бесплатное получение нотариусом сведений из государственного кадастра недвижимости предусмотрено. И тарифы на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью для родственников тоже снижены значительно.
Так давайте, наверное, по порядочку и пройдемся, да? Так какие важные нововведения направлены на защиту супругов при сделках?
В данном случае, наверное, стоит сказать, что в 35-ю статью Семейного кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежит госрегистрации, для закона, которым установлена обязательная нотариальная форма сделки, подлежит обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариальное удостоверение согласия супругов. И в случае, если это нотариальное согласие супругов получено не будет, второй супругов имеет право оспорить это в суде в течение одного года. То есть уже какие-то права супругов более четко закреплены.
Вот это среди новелл мы можем уже об этом говорить, как уже в работе, да?
В работе, да. 29 декабря она уже действует.
Есть что добавить у вас, да, Марина?
Да, хотелось бы просто конкретизировать, да, бытовым языком объяснить, что имела в виду Юлиана Владимировна. Это сделки купли-продажи, дарения, мены, в том числе сдача в аренду квартир, нежилых помещений.
Момент, да.
То есть, чтобы люди просто понимали конкретно, что мы имеем в виду. Потому что юридически образованные, подкованные граждане, конечно, все услышали, все мы умеем читать законы, а вот сущность их...
Ну да, но я думаю, что сегодня послушают наши земляки, а в интернете, я думаю, есть возможность с этим законом ознакомиться. Да. Но вот прослушать есть возможности нашу программу в архиве тоже у нас на сайте РИА Новости Крым. Кстати, друзья, пожалуйста, загляните к нашим партнерам, там оперативная информация, интересная фотолента, онлайн наши программы, есть ссылка и ссылка радио, а там архивные встречи в прямом эфире на нашей радиостанции. Продолжим, Юлиан, пожалуйста.
А можно еще добавление?
Добавляйте.
Вот сегодня буквально был звонок, мне на работу советовался человек, По поводу долевого участия в строительстве. Если была приобретена недвижимость в период брака и выдано свидетельство о праве собственности в период брака, то это имущество также является общесовместной собственностью, потому что не все знают, считают, что если это было долевое участие в строительстве, то это будет являться только титульного собственника, личная частная собственность.
Угу.
Это вот сюда же, да, вот согласие тоже будет нужно.
Понятно. Что еще? Чем и как защищаем супругов при сделках?
Новым также является то, что законом установлено, что соглашения о разделе имущества супругов тоже должны будут быть обязательно в нотариальной форме. То есть на сегодняшний день до этого закона они могли быть заключены в простой письменной форме, нотариального удостоверения не требовалось. На сегодняшний же день закон закрепил только в нотариальной форме. То есть теперь уже нельзя будет в кабальные условия одну из сторон поставить и заставить, например, я хочу только так, и ты обязан подписать, и здесь уже никто не защищает. А в данном случае нотариус имеет право выслушать обе стороны, составить документ, проект, стороны его утвердят, и после этого нотариально уже будет удостоверено согласие. В случае, если предварительно еще брачным договором предусматривались какие-то моменты распоряжения собственностью, приобретения в собственность какой-то недвижимости или движимого имущества, то это уже тоже будет отражено в дальнейшем в соглашении о разделе.
Мы будем конкретизировать, может быть, определение долей при разделе общего имущества и другие какие-то позиции, или мы сошлемся на просто разделы, там статья 38, раздел общего имущества супруга, где подробно все это прописано, да, Марина, как вы считаете?
Ну, смотрите, изначально в Семейном кодексе он регламентирует одинаковые доли у супругов, абсолютно равные, то есть по 1/2. Далее сторонами может быть закреплено либо в брачном договоре, либо в соглашении о разделе имущества, либо еще в каком-либо договоре при покупке, допустим, приобретения в совместную собственность обоих супругов, другие доли. По 1/4, 3/4 или 5/6, 1/6, это регулируют сами супруги. То есть мы можем изменить вот этот режим владения, да, как и брачным договором, так и договором о разделе имущества, и изменить их доли данными документами.
Ну вот в дополнение, в данном случае, если мы долю изменим, если раньше сторона вторая просто соглашалась, то теперь она имеет право требовать хотя бы компенсацию за то, что, например, доля была супруга больше, чем у нее в имуществе, значит, она имеет право потребовать денежную компенсацию. И об этом уже закрепить соглашение.
А уже вам, Юлиана Владимировна, доводилось в январе сталкиваться с подобными вопросами?
Ну, и пока еще нет, только в виде консультации, еще вот именно уже с готовыми документами, желанием заключить соглашение, пока еще не обращались.
Будьте уверены, после нашего эфира количество желающих резко увеличится.
Ну, мы всем рады.
Нас весь Крым, и ваши коллеги работают же и в регионах нашей республики, поэтому наверняка у них возникнут вопросы. Ну, а изменения, вот самый такой желанный еще вопрос, к которым нам обращались слушатели, это изменения, коснулись ли нотариальных тарифов для каких категорий граждан и насколько существенно?
Да, с января 2016 года эти отношения тоже, отношения родственные потерпели для тарифов изменения, то есть были снижены значительно тарифы, установлен предельный размер. Если раньше суммы свыше 10 миллионов, до 10 миллионов и свыше 10 миллионов, непонятно было, как же именно считать, какая ставка процентная будет в зависимости от оценки, то сейчас законодатель уже закрепил это. И приблизительно тариф на удостоверение купли-продажи квартиры, если это между близкими людьми, стоимостью, например, 5 миллионов рублей, то между близкими родственниками, то сумма будет составлять где-то 15 тысяч рублей.
Всего, если в 5 миллионов оценено,
если
да?
Если в 5 миллионов рублей, то 15 тысяч это будет именно тариф, нотариальный тариф за совершение указанной купли-продажи.
Понятно. То есть мы можем порадовать наших граждан, слушателей.
Да, думаю, что так это... как у риэлторов эта сумма значительно выше, то да, я думаю, что обратившись к нотариусам, получив качественную услугу, получив прежде всего безопасность при проверке документов.
И гарантии.
И гарантии, да. И кроме того, срок регистрации в случае, если сделка удостоверена нотариально, занимает 3 дня. В случае, если она по электронном виде передается, он занимает 1 рабочий день. Поэтому тоже это значительно действительно большой плюс, скажем так, для граждан.
Но здесь мы должны сделать акцент, что цена не более 10 миллионов, да?
Ну, сумма, да. То есть тарифами предусмотрено, что в случае, если, например, сделка до 10 миллионов, то супругу, родителям, детям это будет стоить 3000 рублей плюс 0,2% от оценки недвижимого имущества, но не более 50 тысяч рублей.
Ну, а свыше уже больше,
в случае,
да?
Если 10 миллионов, то 3000 плюс 0,2%, но, например, если свыше 10 миллионов, то это 23 тысячи плюс 0,1% суммы сделки, но не более 50 тысяч.
А, то есть все равно верхняя граница?
Верхняя граница есть, да, 50 тысяч. Но, как правило, оценка, она все равно варьируется и в зависимости от места нахождения объекта.
Понятно. Юлиана Владимировна, у нас еще достаточно много вопросов, но чтобы не скучала наша коллега, тоже подключилась активно к нашей беседе, мы, наверное, сейчас и с Мариной Григорьевной продолжим наш диалог и осветим работу нотариусов с наиболее часто встречающимися организационно-правовыми формами юридических лиц, такие как ООО, АО. Законодательство, регулирующее отношения данных юридических лиц, достаточно изменчиво, и некоторые вопросы, но до сих пор еще остаются актуальными, и с ними обращаются к нам в студию, и наверняка к вам тоже в нотариальное, в наш нотариальный округ, в частности, где вы работаете. Начнем с регистрации. Возникают ли проблемы при регистрации юридических лиц? Если возникают, пожалуйста, давайте их назовем.
Спасибо за вопрос. В принципе, более или менее сейчас этот вопрос отлажен. Уже знают, как заполнять форму при регистрации. Это форма 11-я. Но, однако, некоторые граждане не могут присутствовать сами при регистрации, выдают доверенности. Так вот, невозможно удостоверение подлинности подписи на данной форме о регистрации заявления формы 11 по доверенности. Только лично человек сам. Uh-huh. То есть существует всего две формы, на которых человек не мог подписываться сам, скажем так, до 1 января. Точнее, обязан был подписываться сам. Это форма 11, форма 14 при сделке. Сейчас форму 14 будет подавать нотариус после удостоверения договора. Здесь человек уже никакого отношения не имеет. А вот форма 11 была проблема. То есть человек должен был лично явиться, показаться, что это он. Мы проверяли его данные, как внесенные в само заявление, и удостоверяли подлинность подписи. И вот еще одна актуальная проблема. Встречается, правда, крайне редко, но громко. Когда в заявлении в форме 11 не указывали исполнительный орган, то бишь директора. Говорили, мы потом определимся, мы еще не знаем. Так вот, суды, там ряд целых пленумов судов, пришли к мнению, что обязательно вот страница К в форме 11 должна быть заполнена, что директор, уполномоченный орган, обязательно должен существовать. То есть ему нужно вносить сразу при регистрации, определяться, кто будет все-таки руководителем. К слову, будет сказано, сейчас еще у налоговой претерпело тоже изменения, вот этим же 391 законом, если они ошибаюсь. У них сроки регистрации сократились. Если раньше было 5 рабочих дней, сейчас 3 рабочих дня.
Мы об этом поговорим на следующей неделе. У нас на 28 января запланирована встреча в нашем совместном проекте с Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Крым. Я обязательно этот вопрос им задам, и мы уточним то, о чем мы сегодня говорим с вами.
Вот, да, и еще об одной проблеме хотела заявить. То, что уже мы расхлебываем последствия, скажем так, всем на реальным корпусом. Если общество было учреждено другим обществом, в котором был организатором всего лишь одно физическое лицо, вот такая подобная матрешка в Российской Федерации запрещена.
А до 1 января еще...
Нет, вопрос даже не до 1 января, а вот когда мы перешли из Украины в Россию, да, у нас были такие моменты предусмотрены. Mm-hmm. Понятно, что у людей не было других вариантов, только так перерегистрироваться. Вот если у кого-то из наших слушателей есть подобная проблема, то мы рекомендуем либо вводить нового участника в то общество, которое являлось учредителем следующего общества, либо продавать долю, каким-то образом решить эту проблему. То есть мы не сможем ничего сделать с этим обществом, не удостоверить ни доверенности, не провести никакие сделки, потому что мы смотрим до первоначального физического лица, то есть мы вынимаем все абсолютно матрешечки из этой системы.
Ну и главная составляющая, вот, по моему мнению, то, о чем вот вы сейчас говорили, что юридическое лицо не может осуществлять свою деятельность без директора.
Да.
Это должны запомнить все, чтобы мы таким доступным языком рассказали, потому что единый государственный реестр юридических лиц никто не отменял. А если в нем допущены какие-либо ошибки, вот как себя вести? Внесены недостоверные данные, нотариус удостоверил уже договор или подлинность подписи доверенности с использованием неправильных данных. Каковы последствия в данном случае?
Вы знаете, в данном случае, слава богу, нотариус никакого, отношения к проблемам, да, не имеет. Всю ответственность несет либо само юрлицо, либо индивидуальный предприниматель, который заявлял о своих сведениях. Более того, внесены еще изменения у нас в Кодекс административных правонарушений и предусмотрены теперь штрафы. Это статья 14.25 Кодекса. Это совершенно новое. Значит, должностного лица за непредоставление или неправильное предоставление сведений в ЕГРЮ или в ЕГРП, это Единый государственный реестр юридических лиц или реестр индивидуальных предпринимателей, взимается штраф 5000 рублей. Это с должностного лица, да? А с самого юридического лица, это уже пункт 7, взимается штраф от 5 до 10 тысяч. А если повторно было нарушение, бывают злостные у нас такие юридические лица, то этот штраф будет увеличен от 10 до 50 тысяч рублей. Или даже идет речь о дисквалификации от 1 до 3 лет.
Мы никого никогда в наших программах не запугиваем. Мы даем объективную информацию. Мы профилактику даем вот этих штрафных санкций, которых
лучше прививку
не
сделать,
должно
вы
быть.
Правы.
Да, о прививках отдельный разговор в период эпидемии гриппа в сопредельном государстве. Мы сделаем короткую паузу и продолжим.
Новости, аналитика, эмоции. От и до. На радио «России сегодня».
Продолжаем нашу программу. И напомню, друзья, сегодня мы говорим об очень важных вопросах. Нотариус Симферопольского городского нотариального округа Юлиана Варданян в нашей студии. И нотариус Симферопольского городского нотариального округа, кандидат юридических наук Марина Глобинец. Мы постарались дать уже даже в этом первом небольшом блоке важные вам подсказки, друзья. И настоятельно рекомендуем, прислушайтесь, пожалуйста, чтобы не доходить до тех санкций, о которых мы уже говорили вот буквально перед этой паузой. Ну а что будет, если один из учредителей за ликвидацию предприятия, а другой против? Ликвидировать возможно тогда?
Вообще в целом да. Если речь идет о том, что существование самого предприятия нецелесообразно. Этот же вопрос регулирует и пленуму Верховного Совета, Верховного Суда, прошу прощения, Российской Федерации. Он совершенно свежий, 23 июня 2015 года, номер 25, о применении судами некоторых положений раздела 1, части 1 Гражданского кодекса. Таким образом, юридическое лицо может быть ликвидировано по иску учредителя в случае невозможности достижения цели, ради которых оно было создано. Например, суду может быть удовлетворено такое требование, если иные учредители, участники юридического лица уклоняются от участия в нем, делают невозможность принятия решений, то есть для тех целей, которые вот было создано само юридическое лицо. Или злостно, может быть, злоупотребляют своими полномочиями, каким-либо образом давят на учредителя, ведут его в незаконные рамки и так далее. И невозможно, допустим, исключить того.
Ну, ликвидация юридического лица – это очень серьезный шаг.
Да.
И прежде чем, наверное, на него решиться, максимально проходит
надо
изучение.
Да, исчерпать все возможные варианты. То есть есть определенный порядок созыва общего собрания и так далее. То есть нужно соблюсти абсолютно все нормы закона. То есть если уже все это исчерпано, в суде-то придется доказывать, почему ликвидируется. То есть, а доказывать со слов – это невозможно. Суд верит, к сожалению, да, или к радости, к нашей, доказательствам, которые можно предъявить, да, бумажные доказательства, которые соответствуют законодательству.
Продолжим. И я думаю, что многие наши представители малого, среднего бизнеса сейчас с интересом делают себе определенные отметки, потому что то, о чем мы сегодня говорим с нашими гостями из Симферопольского городского нотариального округа, оно практически еще не озвучивалось так в широких средствах массовой информации, и имеет отсчет, в том числе и с начала 2016 года. Но вот об уставе предприятия, который является главным документом, на основании которого и действует предприятие, есть ли особенности в составлении устава, что там должно быть в обязательном порядке, чтобы здесь никаких вопросов лишних не возникло?
Что касается уставов юридического лица, к сожалению, очень мало внимания уделяют как органы юридического лица, так и юристы, к которым обращаются по составлению данного устава. Это основной документ, на основании которого работает юридическое лицо. Чаще всего бывает такое, что они даже не знают, где хранится оригинал. А он необходим в любом случае, когда приходит юридическое лицо к нотариусу. Это один из наболевших вопросов и у нотариусов, и у юридических лиц. Создает хорошие трудности в нашей работе, прежде всего. Вот, да.
Наша встреча и направлена, чтобы снизить этот накал.
Эти риски.
Да, эти риски. Значит, так, может быть, мы просто напомним поэтапно, что
должен содержать, да, устав сейчас. Значит, полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, сведения о месте нахождения. Вот с 1 января, кстати, 2016 года вступили изменения, но они регулируются не 391, а 209 ФЗ. Где указано, что к заявлению о внесении в ЕГРУ сведения об изменении адреса юридического лица, при котором изменяется местонахождение юридического лица, должны быть приложены еще документы, подтверждающие наличие, да, либо право пользования, либо право собственности. Каков данный порядок? Сегодня общалась с налоговой, могу вот полностью рассказать.
Пожалуйста, пожалуйста.
Значит, меняют местонахождение юридического лица. Допустим, из города Симферополя переезжают в Красноперекопск. У них должно находиться их адрес, новый адрес, да, местонахождение в пределах, где находится само юридическое лицо. То часто бывает, мы работаем в Ялте, а зарегистрированы в Джанкое. Так вот, теперь это невозможно. Оно должно находиться в рамках той территории, в которой работает само юридическое лицо. Теперь какой порядок существует? Приняло юрлицо решение, что им нужно поменять местонахождение. Приходят к нотариусу, заполняют форму 14, в которой не указывают полный адрес смены, а указывают только регион. Допустим, город Красноперекопск. Да? Напоминаем, мы меняем из Симферополя на Красноперекопск адрес. Не указывают ни улицу, ни дом. В противном случае наша налоговая не примет данное заявление. Мы удостоверяем подлинность подписи, либо если они нас просят, мы в электронной форме отправляем. Это я дальше тоже расскажу, новшества какие есть. Отправляем все. Следующий этап у нас подтвердить, что юрлицо находится у нас по новому адресу. Так вот, учитывая то, что налоговая имеет определенный срок для регистрации данных изменений после того, как подано заявление, мы обязательно должны посмотреть в Едином государственном реестре юридических лиц, когда была зарегистрирована данная форма, да, то есть заявление их об изменении, форма 14-я. Допустим, сегодня у нас 18 января, сегодняшним числом налоговая приняла данное заявление, и дата стоит об изменении местонахождения 18 января. От этой даты мы отсчитываем 20 дней, и уже будут тогда обращаться следующим этапом с формой 13-й юридические лица, где будет указано полностью местонахождение юридического лица по новому адресу. То есть это двухэтапный процесс теперь. Для чего это делается? Для того, чтобы налоговая одного региона успела передать данные и сведения в налоговую другого региона, где будет осуществлять свою деятельность теперь юридическое лицо. То есть такой достаточно сложный процесс.
Да, процесс сложный, и я думаю, некоторым нашим слушателям надо будет все-таки зайти в интернет.
Почитать,
и
да.
Почитать, потому что не наша сегодняшняя задача вот поэтапно, что ли, разложить все полочки, но сведения вот о размере уставного капитала общества 100 тысяч минимальные для ООО, не публичных обществ, 100 тысяч для публичных. Я думаю, что вот подобные цифры, они представляют интерес для определенных категорий наших граждан, и они могут, если что-то сейчас хотят еще уточнить, отправить нам СМС, у нас есть возможность. Вот уже вас поздравляют с праздником Крещения и с Днем Республики Крым, и спрашивают, суббота-воскресенье, оказывают ли нотариусы консультации? Возможность есть такая?
Оказываем.
По предварительной записи, пожалуйста. Оказываем.
Можно, да?
Ну, по предварительной записи, да.
У меня есть в рабочем даже графике указано, что суббота с 10 до 2 работает.
Можно на сайте это все посмотреть?
Да, конечно.
На сайте телефоны, да, пожалуйста. Сайт нашей нотариальной палаты.
Мы сейчас сделаем паузу, вы мне продиктуете эти все координаты, и я после небольшой паузы их уже обозначу. Сейчас время короткой рекламы и выпуска крымских новостей. Я напомню, сегодня у нас в гостях представители нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Юлиана Варданян и Марина Глобинец. И я думаю, что, друзья, в этой небольшой паузе у вас отлично есть возможность отправить смс на номер 4647. В начале текста пишите «Риа Крым» слитно или заглавными буквами, или с маленьких букв. После пробела задавайте вопрос. Максимальная стоимость смс 6 рублей 20 копеек, с НДС. Мы работаем в прямом эфире и готовы продолжить наш разговор буквально через 4 минутки.
Россия сегодня. Радио великой страны. От и до с Борисом Левиным. С Борисом Левиным. Разложим день по полочкам.
Продолжаем нашу программу, друзья. Еще у вас есть возможность 24, как минимум, минутки внимательно послушать наших гостей и узнать о тех новациях, которые в нотариальном деле, если можно так сказать, уже осуществляются с 1 января 2016 года. Ваши вопросы мы продолжаем принимать на СМС, пожалуйста, номер 4647. В начале текста пишите «Риа Крым», слитно маленькими или заглавными буквами. После пробела задавайте вопрос. Максимальная стоимость СМС 6 рублей 20 копеек, с НДС. Списание средств осуществляется с основного счета или контентного при его наличии. Сервис «Интерактив» предоставлен ООЕ «Восток» с полными правилами. Можете ознакомиться на сайте www.e-vostok.ru. И напомню, сегодня у нас в гостях нотариус Симферопольского городского нотариального округа, кандидат юридических наук Марина Глобинец и нотариус также Симферопольского городского нотариального округа Юлиана Варданян. Юлиана Владимировна, вот во время небольшой паузы некоторые вопросы мы уже успели в СМС-варианте и по телефону принять. И все-таки вот главным остается один вопрос. Решается и как проблема долевой собственности на недвижимость? Потому что об этом и мои коллеги некоторые уже намекали в печатных средствах массовой информации. Но я думаю, что в радиоэфире это более доходчиво будет звучать. Давайте об этом. Итак, как решена проблема долевой собственности на недвижимость?
Ну, необходимо чуть-чуть сказать, в чем же суть проблемы заключалась. Заключалась она в том, что, например, в результате наследования, разводов или иных обычных житейских событий образовывалась долевая собственность. Например, в двухкомнатной квартире могли владеть сразу несколько человек, доли у которых были неравны, у одного половина, у другого 1/4. Могло доходить до абсурда, до микродолей. Естественно, разменять квартиру по таким долям было невозможно. Если людям не удавалось договориться о продаже таких долей, возникали большие проблемы.
И тогда возникали рейды.
Вот, да, и тогда приходили рейдеры, которые выкупали микродолю, вселялись туда, и потихонечку, некими такими не совсем хорошими правильными способами
выживали
жильцов. Да, всех остальных жильцов. И на самом деле побороться с этим было практически невозможно. Но законодатель эту проблему, он обратил на это пристальное внимание, сделал первый шаг к решению, и в случае с вот такими традиционными рейдерскими захватами сейчас нотариат призван помочь. Как же это сделать? Начиная с 01.01.2016 необходимо теперь будет для того, чтобы продать хотя бы одну долю, получить нотариальный отказ от преимущественного права покупки доли другими дольщиками и непосредственно и саму сделку нотариально удостоверить. То есть, как минимум, уже и рейдерам становится неинтересно, потому что, прежде всего, все эти условия будет тяжело соблюсти, а во-вторых, цена-то будет рыночная указана доля, а не ту, которую они обычно, ну, им удавалось для себя, скажем, какими-то незаконными способами заполучить стоимость. Поэтому законодатель в данном случае как обезопасил и дольщиков, так и обезопасил будущих покупателей долей. И в данном случае, в принципе, при всем правильном подходе к такой ситуации в дальнейшем, я думаю, не будет уже таких рейдерских захватов, не будет таких уже обиженных полчищ дольщиков, которые будут в суде потом доказывать свою правоту и пытаться каким-то законным способом вернуть свое имущество.
Да, и здесь просто минимизируется ситуация с преступными посягательствами. Я думаю, что это и вы, как и нотариусы, а уж мы-то тем более давно ждали вот решения этой проблемы именно в таком формате. Это все с 1 января 2016
да,
года.
Да, то есть на сегодняшний день эта норма уже работает. Ее уже можно применять, уже на сегодняшний день мы живем по закону 391, который внес много изменений в ряд законодательных актов.
Да, с него мы и начинали сегодня. Да. Я думаю, что 391 закон очень хорошо запомнят многие наши слушатели. Я обещал информацию дать относительно того, как можно связаться, в том числе с нашими сегодняшними гостями. Достаточно зайти на сайт Нотариальной палаты Республики Крым и там найти раздел «Нотариусы». И еще раз напомню, наших гостей Юлиана Варданян и Марина Глобинец. Я думаю, там подробная информация, как с вами связаться и дальнейшее уже пояснение. А, кстати, на Facebook, я думаю, заглядывают наши слушатели не только для того, чтобы РИА Крым, нашу группу изучить, у нас там оперативные очень новости, и можно также и страничку нашей Нотариальной палаты там изучить. Все это работаете активно?
Да, конечно. Да. Работает активно, есть публикации довольно-таки интересные, написанные доступным языком, обывательским, чтобы было удобно. Можно также там задавать вопросы, есть контактная информация, поэтому, пожалуйста, милости просим.
Ну и сегодня в Фейсбуке мы обозначим и нашу с вами встречу в обязательном порядке.
Да, обязательно.
Так, продолжаем, друзья. И я думаю, Юлиан, дальше мы с вами вот уже завершим основные такие темы, которые мы именно с вами решаем сегодня, а затем уже с Мариной Григорьевной продолжим наш диалог. Мы говорили относительно изменения в законодательстве, а возможно ли получение нотариусом сведений из государственного кадастра недвижимости? Есть такая возможность?
Ну, можно сказать, не только возможно, но нотариус в связи с совершением нотариальных действий делает это бесплатно. Это было установлено еще в 2015 году, в конце года, и законом 291 было предусмотрено, что согласно которым нотариус вправе бесплатно получить сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости. Иными словами, граждане избавлены от необходимости получать самостоятельно сведения из кадастра, необходимые для совершения сделки. Но это касается исключительно выписки. То есть это выписка, которая нужна для сделки. Что касается кадастрового паспорта, это они должны получить еще до сделки, потому что кадастровый номер, он является существенным и важным.
Ну и еще раз напомним, что это бесплатно оказывается.
Да, выписку мы берем бесплатно, да. Она является актуальной, мы ее берем бесплатно. Ну, конечно, в случае, если у нас есть сомнения, то мы дополнительно можем затребовать информацию, потому что в связи с переходом все должны понимать, что есть какие-то несостыковки в адресах, в наименованиях объектов, площади, поэтому мы можем дополнительно уточнять информацию, опять-таки, в целях безопасности интересов граждан.
Но для вас сложностей никаких вот не добавилось в связи вот с этими инновациями?
Ну,
есть понимание.
Понимание есть, но мы еще не все применяем. Я же говорю, то, о чем мы сегодня говорим, тема нашей беседы, она в основном еще совсем новая, да, на перспективу. Будем надеяться, что все будем слаженно работать, госструктуры и нотариат. И я думаю, мы добьемся.
Марина Григорьевна, добавите?
Да, я хотела просто пояснить, каким же образом мы получаем бесплатно эти выписки, да? Существуют, и нотариусы пользуются сейчас двумя способами. Те, кто более продвинутый, да, так назовем нотариусов, и может пользоваться интернет-ресурсами, мы зарегистрированы, имеем каждый личный кабинет свой в Государственном комитете на сайте, да, у Госкомитета по госрегистрации и кадастру. И запрашиваем сведения с помощью своего усиленного квалификационной подписи электронной. Забиваем данные, и таким образом нам приходит в виде электронного уведомления. Но если вдруг проблемы какие-то с интернетом, либо бывает сложно именуемый объект, типа эллингов или квартир соселения общего или еще что-нибудь абракадабра, которое у нас в Украине встречается сплошь и рядом, мы делаем запрос через бумажный носитель, да, то есть через исходящую свою делаем запрос для госкомрегистра, выдаем на руки, и таким образом госкомрегистр может ответить гражданам, тоже в бумажном варианте нам приносят это все. Либо сами, да, можем сходить, отдать такой запрос и получить уведомление. Но чаще сейчас вот начинаем практиковать электронный, конечно, формат. Там есть возможности забивать различные абсолютно объекты. Большинство у нас уже получили кадастровые номера, то есть можно уже даже запрос сделать через кадастровый номер, что значительно нам упрощает жизнь. Даже встречаются такие случаи, когда полностью зарегистрированные объекты, которые были при Украине, да, в собственности у нас получены гражданами, получены уже российские такие свидетельства о регистрации права собственности, что вообще идеальный вариант для нотариуса. То есть вот такие вот способы. И получаем достаточно быстро. Бывает, что и до получаса нам приходят ответы. То есть мы можем использовать абсолютно актуальную информацию.
Вы так об оперативной работе говорите. А есть понятие очереди у нотариусов сейчас? А?
Или... На получение выписки или уведомления?
Или на подачу документов? Это все разные.
Ну, вот, например, на подачу документов.
На подачу документов есть. У нас есть общая очередь для нотариусов, только для нотариусов. Мы туда записываемся по времени, поэтому, конечно, мы предупреждаем, что подача документов после сделки, она тоже...
Может, немножко расходиться, да, то есть не в этот же день и не на следующий. Это гражданин уходит.
Так, а есть возможность предварительной записи?
Конечно, да.
Для этого на сайт достаточно зайти или нет?
Не расскажем.
Или на сайт, на
а
сайте.
Мы не расскажем вам все секреты.
Все равно, друзья, делайте через сайт,
да.
И все у вас получится. Ну, а тогда еще один вопрос вам коварный задам. С 22 ноября, когда ограничилось энергоснабжение Крыма, вы ощутили это?
Есть такое.
Нотариат наш.
Больше были проблемы с интернетом.
Да.
Потому что
Я как раз спрашиваю, в каком формате вы работали, что-то ограничено было в тот период?
Вы знаете, встретили очень большое понимание граждан, и сейчас спасибо им большое. То есть, в принципе, мы несущественно, по крайней мере, в городе, да, в Симферополе, я не буду говорить о периферии.
Но и граждане не пострадали, да?
Я очень надеюсь.
Да? Мы максимально старались оказывать услуги, даже приходилось выходить в выходные, когда появлялись. Там,
да, мы оставались вечером и в ночь работали. Да.
Но для того, чтобы понятно, что люди тоже не виноваты в том, что ситуация так сложилась, поэтому мы идем навстречу всегда клиентам.
Да, иначе и быть не могло. И спасибо вам большое за понимание, потому что в этой ситуации у нас все крымчане объединились, с пониманием отнеслись, и многое нам прощали в этот период. Это действительно было так. Но продолжим. Есть еще нововведение. Типовой устав общества. Есть такое, Марина Григорьевна?
Есть.
В чем его особенности? Порядок регистрации, приятия и так далее. Что?
Это вообще новелла у нас сейчас. Значит, общество может действовать как на основании устава, который они сами утвердили и разработали, да, с учетом законодательства, так и на основании типового устава, который будет обязательно утвержден уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Значит, орган, который утвердил подобный типовой устав, но это для работы в определенных, да, сферах у нас, где-то в промышленности, может быть, еще какой-то энергетики и так далее, или, может быть, в целом для сельского хозяйства разработан, он обязан в течение 3 дней со дня опубликования данного нормативного акта, которым он утвердил устав, обязан направить типовый устав в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц. Это у нас налоговая, да, сейчас проще говоря, чтобы людям было понятно. Налоговая обязательно должна по истечении 15 дней после его официального опубликования, он набирает свою силу, разместить у себя на сайте.
Еще один вопрос нашим гостям на 28 января. Спасибо. У нас все пересекается с гостями в студии. В 28-го с налоговой мы пообщаемся тоже.
Да. Вот необходимо вот обратить на что внимание, что участники могут принять решение работать либо на основании типового устава, либо на основании устава, который они сами разработали. У них есть такое право. Это у нас статья 33 закона об ООО регламентирует. И если вдруг лицо работает на основании типового устава, следовательно, оно его не подает в налоговый орган. Оно доступно, да, у нас сейчас находится в среде, где может абсолютно любой человек зайти и прочитать, что это за типовой устав. Все сведения, которые касаются юридического лица, будут видны исключительно в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Это его наименование полное сокращенное, его ГРН, ННН, КПП.
Адрес.
Да, адрес, местонахождение, размер уставного капитала, совершенно верно, Елена Владимировна подсказывает. И так далее. То есть нужно будет смотреть обязательно выписку. И общество, когда будет работать со своими контрагентами, оно обязано сообщить. Внимание, мы работаем на основании типового устава.
Внимание, небольшая пауза. Напомню, это Радио Россия сегодня. Мы работаем в прямом эфире. И о нотариате говорим сегодня с нашими гостями. Марина Глобинец сегодня в нашей студии и Юлиана Варданян. Не пропустите заключительный наш блок.
От и до на Радио России сегодня с Борисом Левиным. We'll be right back.
И продолжаем, друзья. Мы вот затронули очень важную тему нововведения относительно типового устава общества. Вы внимательно послушали. Ну а если участники общества захотят отказаться от типового устава, возможно ли это? И в какой период? Какой порядок? Ну, такие варианты возможны, Марина Григорьевна?
Ну, конечно. В любой момент, как только им перестанет интересен данный типовой устав, который, я думаю, что, как и любой документ, будет иметь свои нюансы, да, в частном порядке для каждого предприятия, они могут принять решение обратиться в налоговый орган и зарегистрировать свой устав в своей редакции, с учетом, опять же, законодательных требований, либо наоборот, да, уйти от своего устава к типовому, если это им будет выгодно.
А если решили увеличить уставной капитал, какой порядок в таких случаях?
Хороший вопрос, очень хороший,
и жизненный,
очень актуальный, жизненный. Да, да. Значит, теперь в случае, если общество захотело увеличить уставной капитал, необходимо в обязательном порядке такое решение удостоверить нотариально. Иначе налоговая не примет.
А раньше этого не было такого обязательного этапа?
Вы знаете, решали каждый по-своему, но, как правило, способ легитимации избирался в данном случае протокола путем подписания всеми участниками, угу. Там были публикации и так далее.
Но сейчас обязательное условие, да?
Нотариальное удостоверение, да. Обязательно такого решения.
Пожалуйста, друзья, прислушайтесь к этим рекомендациям. Ну и есть какой-то срок, вот месяц, сколько?
Да, да, в течение месяца обязана уведомить налоговый орган.
Угу.
Совершенно верно, вы правы, о том, что они приняли такое решение.
Ну и еще вопрос. Мы поговорили относительно увеличения уставного капитала, но о выходе участника из общества, я думаю, тоже не менее актуально. В какой форме он должен подать заявление, если здесь тоже новации с новеллы с 1 января?
Абсолютно верно. Это очень хороший вопрос был вам и задан. Внимание для всех слушателей. Теперь просто так уйти из общества, написав бумагу, а еще больше подделов, как это было очень часто. Да?
Угу.
Здесь те же вот коррупционные схемы, о которых говорила Юлиана Владимировна, тоже нивелированы законодателем нашим, как и в гражданском праве, да, вот касательно недвижимости и долей. Здесь то же самое распоряжение долями, это идет только уже в движимом имуществе. Обязательно такое заявление должно быть нотариально удостоверено. То есть человек при личной беседе, мы понимаем, давит на него кто-то или нет. Естественно, если нотариус понимает, что на человека давят, он не будет удостоверять подобное заявление. Заявление о выходе.
И что дальше? Как будут развиваться тогда события?
Ну, это уже, я думаю, будем смотреть, как оно будет. Пока что таких случаев не было,
слава
Богу.
То есть это руководство к действию руководителям уже будет, чтобы они немножко образумились, да?
Да, чтобы они одумались, да, о том, что теперь такой вот трейдерский захват хороших доходных юридических лиц достаточно усложнен.
Да, вот сегодня мы дважды вспоминали и с Юлианой Владимировной слово рейдерские и захваты всевозможные, да, так что во многом теперь, друзья, по закону придется жить тем, кто хотел ловить в мутной воде рыбку.
Да,
еще, ну, мы уже о многих изменениях с вами поговорили, Марина Григорьевна, которые вступают в силу с 1 января, вступили, собственно, но еще, может быть, добавим некоторые для юридических лиц именно?
Да, есть у нас такое еще новшество. Например, юридическое лицо, придя в нотариальную контору за удостоверением абсолютно любой формы, до подлинности подписи, он может попросить нотариуса обратиться к нему с подобной просьбой. И в порядке статьи 86 основного законодательства нотариате мы имеем право сами передать в налоговую данные формы, данные сведения, данные их изменения, вот то, что они желают.
Угу.
Чтобы с ними произошло.
Для То есть этого... у вас вот такой тесный, плотный контакт с налоговыми службами,
я надеюсь,
да?
Что у нас, да, он произойдет, пока мы только учимся. Надеюсь, нам дадут вот этот вздох сделать,
мы сделаем
чтобы
мы все возможное
правильно.
28-го, когда руководители управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым будут гостями нашей студии. И, может быть, даже мы некоторые фрагменты нашего с вами общения сегодня предложим нашим гостям из управления Федеральной налоговой службы, потому что, действительно, мы очень часто сегодня вспоминали идентичность как бы задач, которые стоят и перед налоговой службой, и перед нотариатом, тем более с 1 января 2016 года.
Мы готовы к сотрудничеству.
Да, это было бы здорово.
Да, тем более для защиты интересов граждан, для полноты услуги всегда за.
Ну, и еще несколько слов о сделках. Без них невозможно, наверное, сегодня нам с вами пообщаться, не сделав акцент. Актуальный вопрос. Какие сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению? Сейчас многие наши слушатели уже взяли ручки, кто-то диктофоны включил. Давайте полезную информацию.
Ну, вот вы общий, да, вопрос задали сейчас. Какие сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению? Вот повторюсь то, что говорила Юлиана Владимировна, да, у нас обязательно нотариальное удостоверение, если доля, да, продается в недвижимом имуществе постороннему лицу, не совладельцу, если собственником является недееспособное, ограниченно дееспособное лицо, то есть малолетний, несовершеннолетний, либо лицо, над которым установлена опека или попечительство, у нас сейчас обязательно нотариальное удостоверение. То есть если вы являетесь совладельцем недвижимости со своим ребенком, вас вариантов нет, только к нотариусу идете. И теперь вернемся к моим любимым ООО.
Но сегодня мы много полезной информации дали с вами.
Они претерпели больше всего у нас изменений, да, вот.
И поэтому они сегодня получили наибольший фрагмент временной для обсуждения, да?
Наверное. Что касается ООО. У нас была классическая продажа доли, да, или предприятия постороннему лицу. Всегда продавали мы через нотариуса, это бытовым языком, да, то есть нотариус удостоверял сделку. Теперь, если до сегодняшнего дня, да, скажем так, до этих изменений, совладелец мог предложить совладельцу выкупить долю, и этого было достаточно, они в простой бумажной форме составляли договор без нотариального удостоверения, регистрировали все это, то теперь, если продается доля, либо часть доли, да, участника ООО другому участнику, то обязательно нотариальная форма. Она может быть как в виде договора, так и в виде оферты, которую будет акцептировать нотариус. Пока это такие для нас модные, красивые слова. Как оно будет выглядеть на бумаге, да. Мы будем вместе учиться с нашими слушателями, чтобы не наделать ошибок. Я думаю, что этот вопрос тоже можно задать налоговой, как они видят вот это вот все оформление.
Они ответят исключительно в сотрудничестве с нотариатом. Исключительно. Так, ради общего блага крымчан. Так
я понимаю, да, что вся Россия сейчас будет учиться этому, чтобы оно все было правильно, четко и работало веками, скажем так. Не на года, а на века.
Да. Ну что, мы сегодня загрузили очень полезной информацией в большом количестве. Друзья, еще раз напоминаю, что у вас есть возможность заглянуть на сайт РИА Новости Крым. Пожалуйста, крайми ria.ru. И там есть ссылка радио. У нас там записи все наши эфиры с нашими гостями, и вы можете, может быть, подробную какую-то дополнительную информацию получить. Но сайт Нотариальной палаты Республики Крым открыт к вашим услугам, так же, как и Facebook, можете пообщаться. Я благодарю наших гостей, которые сегодня любезно согласились практически на старте нового 2016 года нам дать разъяснение по подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным федерального закона за номером 391 29 декабря, положение которого существенно расширяет полномочия нотариуса, устанавливает более действенные способы защиты прав граждан, предоставляет новые возможности и бизнесу. Сегодня мы подробно об этом говорили. Но и при этом открывает новые направления в развитии нотариата, и мы будем внимательно следить за этими процессами. Я благодарю Марину Глобинец и Юлиану Варданян за участие в сегодняшней программе. Спасибо большое. Пока мы дали сегодня план действий нашим слушателям, нашим крымчанам, бизнесменам. Да. Но пройдет, я думаю, ну, квартал, как минимум первый. Давайте договоримся, мы встретимся, а вы расскажете, как прислушались к нашим рекомендациям крымчане, бизнесмены, в том числе ООО, АО и так далее. Но я думаю, что и для вас, и для наших земляков очень важна была сегодняшняя встреча. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да,
спасибо.
До встречи. Друзья, завершаем сегодня эфир. Пожеланиями хорошего, комфортного вечера. Завтра с утра заместитель министра образования, науки и молодежи Наталья Журба. Кроме этого, Заур Смирнов у нас будет в гостях, и я подключусь к эфиру в обязательном порядке. Глава комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан. Вечером в ток-шоу «От и до» не пропустите Сергей Тарасов, директор государственного унитарного предприятия «Крымгазсети». А с 17 до 18 ждем председателя Госкомитета по ветеринарии Валерия Иванова. Не менее интересным будет эфир. Хорошего вам настроения. Да, и, пожалуйста, будьте здоровы.
От и до с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.